А что если, ну, на протяжении вообще тысячелетий, мы читали одну из самых известных историй о добре и зле совершенно неправильно?
Это звучит как довольно серьезное заявление.
Ну а как иначе? Сегодня мы, знаете, заходим прямо в небесный суд зал из книги Иова и смотрим, как всего один грамматический артикл в древнееврейском языке случайно помог создать в нашем воображении образ главного космического злодея.
Да, этот текст действительно представляет собой, ну, просто идеальный пример того, как последующие поколения могут наложить свои собственные концепции на древний манускрипт.
И полностью исказить первоначальный замысел.
Абсолютно. Разбирая материалы 9-й сессии лекции доктора Джона Уолтона, мы сталкиваемся с необходимостью провести своего рода, ну, археологическую раскопку текста.
Звучит интригующе.
Нам нужно снять вот эти поздние богословские и культурные наслоения, чтобы услышать, что именно пытался сказать автор.
Итак, давайте разберем это. Наша миссия в этом глубоком разборе — отложить в сторону все привычные голливудские штампы, всю эту концепцию черно-белого противостояния.
Угу.
И попытаться взглянуть на текст глазами его первых слушателей, древних израильтян. Потому что исходные материалы доктора Уолтона просто переворачивают устоявшееся представление.
Точно. О том, как вообще функционирует добро и зло в Ветхом Завете.
Да. И чтобы понять, кто действует в книге Иова, сначала нужно понять, ну, где происходит событие и кто там присутствует. Декорации ведь задают тон.
Верно. И сцена открывается в небесном суде. Или, если использовать более точный термин, для культуры Древнего Ближнего Востока, на заседании Божественного Совета.
Ага.
Текст описывает день официальной аудиенции. Яхве, то есть Бог, проводит собрание, на которое собираются некие сыны Божьи.
То есть для первоначальной аудитории это вполне понятная картина?
Да, совершенно обычные члены Небесного Совета приходят, чтобы дать отчет о положении дел.
Знаете, когда современный человек слышит фразу «божественный совет», на ум моментально приходит, ну, гора Олимп.
Или какой-нибудь вавилонский пантеон, да.
Вот именно. Где куча богов постоянно интригуют, ссорятся друг с другом, борются за власть. Но в лекциях подчеркивается кардинальное отличие израильской концепции.
В соседних с Израилем культурах пантеоны действительно были ареной борьбы за доминирование. Боги там могли свергать друг друга, скрывать информацию.
То есть сплошная драма.
Сплошная драма, да. Но в книге Иова картина принципиально иная. Участники совета — это не другие конкурирующие боги. И Бог созывает этот совет вовсе не потому, что он нуждается в мудром совете.
Или не знает, что там происходит на земле.
Да, или не может принять решение самостоятельно.
У меня здесь напрашивается, знаете, очень современная аналогия.
Интересно, какая?
Это очень похоже на заседание совета директоров транснациональной корпорации.
О, это хорошее сравнение.
Ну, посудите сами. Во главе стола сидит генеральный директор, то есть CEO. Он обладает абсолютной властью, видит все графики, метрики, он и так все знает.
Ага.
Но он выбирает действовать через структуру. Он делегирует задачи, выслушивает отчеты региональных менеджеров и работает через свою команду просто потому, что, ну, таков его административный стиль.
Слушайте, библейский текст весьма последовательно использует именно этот структурный образ для описания того, как Бог управляет миром.
Значит, это не просто какая-то уникальная странность только книги Иова?
Вовсе нет. Доктор Уолтон обращает внимание на множество других текстов. Например, в 3-й книге Царств, в 22-й главе, пророк Михей описывает видение...
И что там происходит?
Господь сидит на престоле, а все небесное воинство стоит справа и сверва от него. И они обсуждают, как поступить с нечестивым царем Ахавом.
Ого!
Или в 6-й главе Исаии звучит знаменитый вопрос от престола. «Кого мне послать и кто пойдет для нас?» То есть Бог обращается к совету.
Или Псалом 82, где прямо описывается суд посреди этого собрания, верно?
Точно. Это намеренный литературный прием, который подчеркивает Божий суверенитет. Он показывает его как верховного правителя, управляющего через свой двор.
Хорошо, базовая структура нам понятна. У нас есть генеральный директор, есть совет директоров. Эти небесные функционеры приходят со своими регулярными отчетами. И вот тут начинается самое интересное.
Тот самый момент истины.
Да,
Потому что на этом заседании появляется персонаж, который у большинства читателей моментально вызывает, ну, тревогу. Логично, что мы переходим к фигуре, известной нам как Сатана.
Угу.
Но когда я читал материалы к этому разбору, один грамматический факт просто полностью сломал мою привычную картину мира. Оказывается, в оригинальном тексте на иврите это слово вообще не является именем собственным.
Языковой барьер создает здесь колоссальное искажение смысла. И оно формировалось веками. Доктор Уолтон уделяет этому особое внимание.
Расскажите про этот артикль.
В древнееврейском оригинале перед этим словом стоит определенный артикль «ха». То есть в тексте написано не «сатан», а «ха-сатан».
Давайте проясним для тех, кто не знаком с семитскими языками. Этот артикль «ха» работает так же, как определенный артикль «the» в английском языке.
Собственными.
То есть мы не говорим «тот самый Давид».
Да, мы не говорим «тот самый Давид» или «тот самый Моисей» с использованием этого артикля как части имени. Слово «сатан» в иврите – это обычное нарицательное существительное.
Обозначающее «роль».
Именно. Определенную функцию или роль. Либо это глагол со значением «противостоять», «преграждать путь», «бросать вызов».
Слушайте, то есть технически это слово в книге Иова даже не следует писать заглавной буквы? Это просто, ну, некий противник или тот самый инспектор, пришедший на заседание?
Совершенно верно. Практика писать это слово с заглавной буквы, превращая его в личное имя главного злодея, это традиция, появившаяся гораздо позже.
Насколько позже?
Доктор Уолтон указывает, что концепция персонифицированного зла, которая носит имя Сатана, сформировалась далеко за пределами периода написания большей части Ветхого Завета.
А когда именно?
Она начала активно развиваться в псевдоэпиграфической литературе периода Второго Храма.
Подождите, нам нужно немного притормозить.
Да, конечно.
Псевдоэпиграфическая литература периода Второго Храма звучит как тема для отдельной докторской диссертации.
Это точно.
Мы сейчас говорим о каких-то текстах, которые появились сильно позже и не вошли в канон.
Давайте расшифруем. Период Второго Храма – это историческая эпоха примерно с 500 года до нашей эры до 70 года нашей эры, то есть время между событиями Ветхого и Нового Заветов. В это время еврейская мысль активно развивалась во многом под влиянием персидской и греческой культур. А там были очень сильные идеи дуализма, борьбы светлых и темных сил.
А, то есть они заимствовали эти концепции?
Вроде того. Именно тогда начали массово писаться неофициальные тексты, та самая псевдоэпиграфика. И в них появились детальные описания ангельской и демонической иерархии.
Концепция падших ангелов, личное имя предводителя тьмы.
Да. Но мы совершаем хронологическую и смысловую ошибку, когда берем эти поздние идеи и искусственно вчитываем их обратно в древний текст книги Иова.
Который написан в совершенно другой парадигме.
Совершенно другой, да.
Окей. Я понимаю грамматический аргумент про артикль, но тут я просто обязан оспорить эту логику.
Давайте.
Давайте посмотрим правде в глаза. Этот персонаж приходит к Богу, и в результате его действий Иов теряет все свое имущество.
Это правда.
Его слуг убивают, а его дети погибают под обломками рухнувшего дома. Если вы называете этого персонажа просто должностным лицом, нейтральным аудитором или бросающим вызов, как предлагает Уолтон,
угу.
Как мы можем игнорировать этот уровень жестокости? Разве эти действия сами по себе не доказывают, что перед нами злодей во плоти?
Это самый частый и, ну, самый естественный аргумент. Но чтобы понять, почему этот персонаж не задумывался как абсолютное зло, нам нужно посмотреть на другие книги.
На другие книги Ветхого Завета?
Да, как само слово «сатан» функционирует там. Что здесь действительно захватывает, так это то, что роль бросающего вызов не имеет в себе ничего внутренне демонического.
Как это?
Более того, в Библии эту функцию часто выполняют обычные люди.
Хотите сказать, что человек может быть сатаной в библейском тексте? Серьезно?
Абсолютно. В третьей книге «Царств» рассказывается о царе Соломоне, у которого были политические и военные противники. И текст буквально называет этих людей словом «сатан» по отношению к Соломону.
Ого!
Они бросали вызов его власти, создавали преграды, никакой мистики, чистая политика. Но самый ломающий шаблон и пример находится в 22 главе книги «Чисел».
Это история про пророка Валаама и его говорящую ослицу?
Именно она. Валаам едет на своей ослице, чтобы выполнить весьма сомнительное поручение, и Бог решает его остановить. В тексте сказано, что ангел Господень встал на дороге с обнаженным мечом.
Так.
И на древнееврейском это звучит так. Посланник Яхве встал на пути, как сатан для Валаама.
Ничего себе. То есть посланник самого Бога?
Да, выполняя прямую божественную волю, выступает в функции сатаны, как преграда, как противник, бросающий вызов.
Это неопровержимо доказывает, что само по себе слово описывает функцию, а не моральную природу существа. Потрясающе.
Да, это очень важно.
Посланник Бога работает на должности сатаны. Определенно об этом, знаете, не рассказывают на типичных библейских уроках.
Точно не рассказывают. А если посмотреть на весь Ветхий Завет, упоминания этой роли в связи с нечеловеческими существами крайне редки.
Буквально пара раз.
Да. Помимо Иова, есть сцена в третьей главе пророка Захарии. Там некто оспаривает права первосвященника Иисуса на его должность. Это такой легитимный юридический вызов в небесном суде. Аудитор проверяет кандидата.
И еще одно упоминание.
В 21 главе первой книги Паралипоменам там некий сатан побуждает Давида провести перепись населения.
И все?
И все. Как отмечает Уолтон, этого материала катастрофически мало, чтобы выстроить полноценный профиль космического злодея. В контексте Ветхого Завета это всегда фигура, создающая препятствия для проверки.
Знаете, если принять эту логику и вернуться к Иову, у меня возникает еще более сложный вопрос.
Слушаю.
Если цели этого обвинителя, ну или бросающего вызов, не навредить Иову из чистого садизма, если он просто инспектор, то что именно он инспектирует?
Хороший вопрос.
Потому что, ну, убивать детей для проверки – это нестандартный аудит, мягко говоря. В чем суть его претензий на этом божественном совете?
И вот здесь мы подходим к философскому ядру всей книги. Уолтон объясняет, что мишенью обвинителя вообще не является Иов.
А кто тогда?
Иов – лишь инструмент. Мишенью аудита является политика самого Бога.
Политика Бога. То есть этот инспектор проверяет самого генерального директора.
Он проверяет систему, которую выстроил генеральный директор. Понимаете, в древнем мире доминировала так называемая теология воздаяния.
Это когда око за око?
Не совсем. Суть в другом. Если ты ведешь себя праведно и угождаешь богам, они тебя благословляют, дают богатство, здоровье. Если грешишь, боги насылают болезни и бедность.
Своего рода... космический торговый автомат. Бросаешь монетку хорошего поведения, получаешь банку благословений.
Точная метафора. И обвинитель на совете задает безупречно логичный пронзительный вопрос. Он говорит Богу: посмотри на Иова. Да, он праведен, но разве это удивительно?
У него ведь и так все есть.
Да, ты защитил его, дал богатство, статус. Не стала ли его праведность просто корыстной сделкой?
Служит ли он тебе, потому что любит тебя, или просто потому, что это выгодно?
Вот именно. Обвинитель заявляет, что система Бога создает людей, которые любят дары, а не дарующего. Это вызов самому устройству мироздания. Можно ли вообще говорить о бескорыстной праведности в мире, где добро всегда вознаграждается?
Значит, Иов – это просто идеальный экспериментальный образец. Он самый праведный человек на Земле, а значит, только на его примере можно протестировать эту гипотезу.
Да, если убрать вознаграждение, останется ли праведность?
Обвинитель действует исключительно как агент, проверяющий систему по санкции свыше. В тексте нет ни малейшего намека на искушение к греху или обман. Он просто создает условия для теста.
И возвращается с отчетом. Кстати, обратите внимание на то, как распределяется ответственность в тексте.
О, да. Это тот момент в заметках Уолтона, который заставил меня перечитать текст дважды. Во второй главе Бог говорит обвинителю невероятную фразу. «Ты побудил меня разрушить его без причины».
Именно. Бог прямо берет всю ответственность за произошедшее на себя. Местоимение указывает на него «побудил меня».
Это критически важная деталь. Ни сам Иов, сидя в пепле, ни его жена, ни друзья ни разу не упоминают демонические силы на протяжении 40 глав.
Они не ищут козла отпущения в лице дьявола. Для них все исходит от Бога. Иов требует ответов напрямую от Творца.
И Уолтон отмечает еще одну стилистическую особенность, которая рушит наши стереотипы. Текст не описывает никаких эмоций участников совета.
Да, никаких злорадных смешков.
Мы же привыкли к образу дьявола, который смеется, потирая руки, представляем Бога, который с болью в сердце наблюдает, но автор нам этого не дает.
Он намеренно избегает эмоций. Обвинитель абсолютно бесстрастен. Как ученый в лаборатории, который фиксирует результаты стресс-теста, у него нет личной ненависти к Иову.
Итак, что же все это значит? Почему доктор Волтон так настойчиво призывает нас отказаться от концепции сатаны как злодея при чтении этой книги?
Потому что это меняет все.
Ведь если мы убираем космическую битву за душу человека, что остается?
Остается истинное послание книги. Если мы свяжем это с более широкой картиной, последствия огромны. Проблема в том, что, читая текст через призму греко-римского мышления, мы ломаем внутреннюю логику.
Для древних израильтян обвинитель был просто удобным литературным конструктом.
Да.
Второстепенным персонажем.
Он нужен только, чтобы поднять занавес, задать философский вопрос и исчезнуть. После второй главы он больше ни разу не упоминается.
Получается, наша зацикленность на дьяволе берет этого эпизодического персонажа и ставит его под свет софитов. И из-за этого мы теряем фокус.
Главная богословская мысль такова. Книга Иова категорически не предназначена для того, чтобы научить нас винить дьявола в наших страданиях. Этот обвинитель не объясняет происхождение зла.
Но если страдания Иова – это не атака темных сил и не наказание, то какова вообще роль страданий в этой истории?
В рамках этой конструкции страдание выступает как инструмент познания. Это единственный способ протестировать гипотезу. Как доказать, что человек любит Бога не за подарки, кроме как отняв их?
Логично.
Книга исследует пределы бескорыстности и сложность Божьей мудрости в управлении миром. Демонизировать обвинителя значит искать простые ответы там, где автор предлагает нам тайну.
Давайте подведем итог нашего сегодняшнего разбора. Мы увидели, как всего один артикль «Ха» трансформирует наше понимание текста.
Да, превращая функционера в космического злодея.
И это смещает фокус всей книги. Вместо голливудского противостояния добра и зла перед нами глубокий процесс осмысления. Возможно ли истинная праведность и как устроена справедливость в мире?
И это возвращает нас к важности чтения древних текстов в их контексте. Понимание, что выступает легитимный инспектор системы, меняет саму природу диалога между Богом и человеком.
Знаете, это наводит на одну очень провокационную мысль.
Какую же?
В моменты жизненных кризисов мы отчаянно мечемся, пытаясь найти, кого обвинить в нашей боли. Ищем злодея.
Это в человеческой природе.
Да, но что если некоторые страдания в нашей жизни вообще не являются результатом злонамеренных действий извне?
То есть не атака врага?
Именно. Что если они представляют собой некий нейтральный структурный тест на прочность, заложенный в саму систему мироздания?
Это заставляет задуматься.
Как это должно изменить наше восприятие собственных кризисов, если мы перестанем искать злодея за каждой трагедией и вместо этого, подобно Иову, начнем задавать вопросы напрямую системе и ее создателю? Оставляю вас с этой мыслью.